Вы знаете, эта тема как бы у меня уже давно крутилась. Иногда Бог дает какие-то определенные моменты, да, когда приходит свое время, оно высвобождается. И самое классное, то, что мне нравится, что оно действительно, то есть когда приходит полнота Его, оно просто становится, Бог говорит, что как в короне, да, для каждого камня драгоценного есть свое место. Точно так же и Его Слово, потому что каждое слово, которое исходит, это драгоценность. Однажды, когда мы были на конференции в Мангейме, где-то 3 года назад, по-моему, может уже 4. Нет, 3, да, это был 11-й год. Был камень в виде слезы. Мы говорили с вами, да, уже разговаривали. Нет?
Про камни слезы.
Ну, в виде капли. И, то есть, знаете, как у людей
это
сразу...
Это
нет, реально.
Натура.
Натура.
Откуда он взялся?
От Бога.
Да, в то время был один человек, который был там, и Бог просто ему во рту давал камни. Да. Это был Божий инструмент, через который Бог давал камни. Просто выплевывал. То есть камень на 18 карат. То есть, знаете...
Бриллиант.
Бриллиант, да. Бриллиант. То есть, знаете, как у людей сразу, ну, первая мысль, сколько он стоит. То есть не в том плане, почему.
Это попался бриллиант.
Да.
Почему
бриллиант, понимаете? То есть не просто так. Бриллиант это... то есть камень это как конверт послания, то насколько стоит откровение. То есть если Бог тебе дает какое-то откровение, и вместе с этим откровением приходит какое-то знамение, это значит, что насколько Бог это оценивает, да? То есть и теперь просто себе представьте, да, то есть как бы по предварительным таким этим оценкам на черном рынке тот камушек оценили в 2 миллиона евро. То есть это просто, чтобы его сдать. Да. И люди сразу спрашивают, ну вы же там, наверное, в TCCI, у вас там уже куча камней, почему же вы могли бы их продать, сколько денег? И помню тогда, то есть мне сразу, когда ну, был вот этот вопрос, у меня был сразу такой ответ. Это не камни для продажи. Это камни славы Бога. Это письма Его к народу. Не просто письма. Ну вот я вам сегодня скажу откровение, да. А это письма, которые были подтверждены чем-то. Это конверты, да. То есть ихняя ценность не в том, что это камень, бриллиант, и сколько он весит, и сколько он стоит, а в том, что Бог вместе с этим откровением дал вот эту, этот конвертик.
Бог же может ему 2 миллиона
создать. Да. Значит, это откровение больше стоит, чем 2 миллиона. Да. Я говорю, представьте себе, что может быть лежать в конверте, в который только конверт стоит 2 миллиона, да? Но это как бы наши такие идеи, наши мысли, поэтому мы идем, двигаемся дальше, да. Сегодняшняя тема называется «Поколение победителей». Вы знаете, когда я начал писать эту тему, то есть она как бы уже была готовая в том плане, что определенные моменты ее уже были. И все, что мы можем видеть, это из нашей жизни. В последнем времени я заметил такую как бы вещь, да, что как мы реагируем на ситуации, происходящие вокруг нас, насколько мы им придаем значение или вес. Потому что действительно мы живем в физическом мире, это нас касается, касается непосредственно, но насколько они влияют на эту, на нашу жизнь, да. И для многих людей такие ситуации, они являются стрессовыми, они являются просто убийственными. Была статистика, однажды я услышал, когда, вы помните, 2008 год, начался кризис, да, который был, ну, все кризисы, они штучно сделаны, запланированы, да, просто на этом кто-то зарабатывает деньги. И вот статистика была, что за один квартал в одном районе Милана было около 20 суицидов, только за то, что люди не смогли, то есть услышали о кризисе, и у них были эти квартиры, дома в кредит, и просто эта ситуация, эта новость их поразила практически смертельно. Поэтому я и говорю, насколько мы в этих ситуациях, как мы реагируем, насколько они влияют на нашу жизнь. А в природе, если вы вот смотрели, да, как течет река, да, как вот вообще, если что-то проливается на столе, куда эта вода девается, да, и вы заметите, что вода всегда двигается по меньшему сопротивлению, да, туда, куда идет вниз. Правда? Вода двигается туда, всегда вниз. То есть наша жизнь, она чем-то вот на это похожа. Мы двигаемся, люди двигаются, там, где меньше сопротивления. Там, где не надо с кем-то ругаться, там, где не надо что-то отбаривать свое, там, где не надо чему-то противостоять, да? Такая своего рода, как кто-то говорит, да, лень. Я говорю, вот вы все пробовали садиться в стул и читать. Да. Пробовали? Ну, на стул садиться, да, и читать, да. Долго вы так выдерживаете? Я думаю, нет, сначала на стуле, потом вы садитесь на диван. Потом вы на диване не то что садитесь, а вы поворачиваетесь как-то так быстро, принять более такое положение удобное. Удобное, да, именно положение поспать. И потом вы сажаете сбыться все ниже, потом вы себя кладете подушку под голову, а потом глаза почему-то раз. Здесь помню, здесь не помню.
Угу. А здесь отключить.
Понимаете? И вот так идет наша вся жизнь. Я говорю, это проверка на то, что тело, оно плоть, она всегда стремится к земле. Как Писание говорит, из праха ты вышел, и в прах ты обратишься. То есть природа такая, да? То есть мы начинаем смиряться с тем, что происходит. Я заметил такую вещь, знаете, что если у человека что-то там забрали, ему чуть пригрозили, ну, он сказал, ну, ладно. Потом опять что-то украли, потом еще что-то. Я думаю, вы тоже с такими ситуациями встречались, да, когда человека просто вот же деморализировали настолько, что его обкрадывали, а потом уже в наглую, и он просто молчал. То есть сначала его проверяли, будет ли он сопротивляться. То есть если даст взнос, ну, к этому еще подумаем, надо лезть или не надо, да. А большинство, да, ну ладно, ну там налоги подняли, ничего, зарплату урезали, ну ничего, проживем, выкрутимся. Я всегда поражался, знаете, я когда в Европу приехал, прожил тут определенный период, и потом вот первый раз мы поехали на Украину в 2007, так уже с семьей, там с малой, да. И я вот поражался, как я там раньше жил, как люди, имея зарплату в 1500 гривен, умудрялись покупать вещи в 3000 гривен. То есть это для меня была всегда загадка. То есть в Европе человек живет, имея, допустим, 1000 евро зарплаты, он максимум может на нее на этих 1000 евро жить. На Украине же как-то народ умудрялся, имея меньше зарплату, жить намного дороже. Но сейчас не об этом. Что же приготовил Бог для детей, для своих детей, да? И смотрите, в Откровении 12 глава, да, сказано, что мы являемся победителями, да? Словом свидетельства и кровью Агнца мы побеждаем. Мы не только побеждаем сатану, потому что сатана уже побежден. Но то, что мы делаем, мы противостоим этому миру. И мы приносим победу Бога в этот мир. Бог изначально говорит, вы не пропащие, вы не замукрышки. Возможно, когда вы жили в миру и были в таком пассивном положении, да, то это был ваш удел, то есть вы были уже в поражении. Знаете, иногда люди говорят, я же всю жизнь делал хорошие вещи, а Бог говорит, ну, молодец, что делал хорошие вещи, но самые главные вещи ты не сделал. Ты отверг того, кто умер за тебя. Поэтому победа тебе, как это, в сражении с сатаной ты все равно проиграешь. Еще очень меня зацепило местописание, это 1 Иоанна 5.4, это «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Мы буквально перед этим разговаривали, да, чем мы побеждаем? Верой, когда ты уверен. Когда ты уверен в ком? В победителе, когда ты уверен в том, кто уже победил, да? Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Иисус говорит, я вам уже, да, я сразил сатану, он уже поверженный враг, и теперь вам дана победа. Теперь возвращаясь к тем ситуациям, которым мы встречаемся в нашей жизни, да, буквально недавно, я вам скажу честно, что те события, которые сегодня происходят, это не только в одном регионе. Это происходит, если вы посмотрите, это сейчас просто оно активировалось, оно проявилось, и оно происходит сейчас по всей земле. И ты, куда ты сможешь убежать? И насколько гарантировано, что то место, куда ты убежишь, что там чего-то не произойдет? А я вам честно скажу, произойдет. Потому что Бог сказал, что будут войны, глады, море, пойдет брат на брата, народ на народ. И землетрясение, куда ты убежишь? Если ты не знаешь, что ты победитель, да, что тебе дана победа и тебе дана власть, то куда ты сможешь побежать? Никуда. Потому что повсюду тебя будет сопровождать только страх. Вы знаете, что...
От себя не убежишь.
От себя не убежишь, да. Когда я пересматривал, как бы вот, знаете, как иногда ты всплывают тебе стихи из местописания, да, вы помните то, когда Халев и Иисус Навин ходили в разведку? Я думаю, все помните, да? Момент, когда они пришли, они противостали большинству. Они противостали всем. Когда все сказали, что... Вы понимаете, что они просто не доверились Богу. Перед этим Бог их показал им 10 казней египетских, провел через Красное море, накормил всех. У них на глазах уничтожил всю египетскую армию. И после этого даже они не поверили слову Бога. За это они были сражены.
И 40 лет же еще водил.
И
40 лет, и поил, и кормил, и им обувь не снашивалась, и одежда не лишала. Все было, только Божье.
И я хотел бы тут затронуть такую тему. Вы знаете, что когда мы говорим о поколении победителей, это не просто один человек, мы говорим о поколении. Для того, чтобы поднялось это поколение, стал Иисус Навин и Халев. И с них, помните, когда они перешли через их первую победу, когда повел Иисус Навин, и он сделал жертвенник и сказал, примите сегодня решение, кому вы будете служить, но я и дом мы будем служить Господу Богу. И после этого Иисус Навин повел их в бой, на то, чтобы как обладать, да, всею землею обетованную, то, что им Бог дал. С этого момента поднялось поколение, которое это было новое поколение, которое доверилось Богу и которое двигалось в победе. За этим последовал Иерихон, за этим последовали земли. Вы знаете, что на то время, когда Израиль вел свои первые битвы, да, с Амаликом, еще там с этими царями, у них даже не было мечей. То есть у них оружия не было. То все, что у них было, это, возможно, какие-то палки, посохи, закидать шапками и этой глиняной посудой. Ну, этими кувшинами, да, дать в голову так, да и все, да. То есть, но они просто поверили Богу. Они сказали: Бог, ты идешь перед нами, значит, победа с нами. И вы помните первое поражение, да, что произошло, когда человек, который украл из закланного, да, и заклятого, да, и Израиль потерпел поражение. Этот момент он говорит о том, что когда мы являемся ему непослушны, мы можем быть в пролете. Мы будем терпеть поражение до тех пор, пока мы не будем послушны ему. Да? Следующий момент я бы хотел бы затронуть, это Давида, да? Вы тоже помните, когда юноша с кучерями белыми пришел на поле посмотреть, что там братья делают. И весь народ Израиля, который как бы ходил и делал все церемонии. Вы что думаете, они десятин не приносили? Приносили. Думаете, жертв не приносили? Приносили. Но верили ли они Богу? Ихнее сердце, состояние ихнего сердца, насколько оно было направлено к Богу. Я думаю, что там не было 100%. Потому что весь Израиль стоял и слушал, как Голиаф поносил 40 дней Израиль. До тех пор, пока пришел Давид. Это было новое поколение, потому что как Писание описывает, что возле вместе с Давидом потом поднялось, кто помнит сколько? Было 33 из главенствующих, да, те, которые ходили с Давидом, и приближенных было 300 человек у Давида, да? Кто помнит? То есть это выросло новое поколение, которое выросло на победах. Может быть, 600. Ну, хотите, посмотрите потом. Суть в чем? Суть в том, что есть кто-то первый, кто разрывает эту, как сказать, эту завесу, да. Я говорю, это завеса, которая веками просто сказала: нет победы. Давид тренировался на львах, на медведях. Там он начал доверять Богу, да. Там он начал свои писать первые псалмы. Оттуда он принес победу перед Голиафом. Он знал, кто его Бог и насколько сильный Бог. Поэтому поражение Голиафа было уже предрешено. Его надо было просто произвести. Вы понимаете, когда в пустыне Бог сказал: «Я даю вам землю», это значит то, что процесс уже совершен. Это значит, что твоя победа уже находится там. Тебе просто надо это взять и сделать. И оно происходит. Как часто мы сражаемся с какими-то нашими ситуациями, не имея слова Бога. Мы терпим поражение, и мы говорим: все, я туда больше не полезу, это уже невозможно, оно не лишено смысла, и все.
Сказала: я уже все это сделала в духе.
В духе.
А теперь воплотите его в реале. Все.
Бог не разменивается на 90%, даже на 99%. Он говорит:
Холмский городовой. И вижу это.
Он говорит: мне надо твоих 100%.
Угу.
Тогда мы сможем с тобой что-то сделать. Мы воюем вместе с тобой. И, знаете, я вот когда размышлял над этими вещами, и мне пришла такая фраза, да, сейчас с вами поделюсь, такое откровение, да, что когда солдат идет на войну, он должен быть уже победителем. Когда солдат идет на войну, он должен уже для себя умереть, прежде чем начнется бой. Две вещи, которые есть. Первое – это быть уже победителем, видеть себя победителем. А вторая вещь – это умереть до того, как начнется бой. Вы помните, что Иисус говорит? И тот, кто хочет спасти душу свою, тот ее потеряет. Но кто отдаст душу свою за меня, тот будет, тот ее приобретет. Понимаете? То есть твое сражение, в чем оно заключено? Если твое сражение заключено в Боге и в откровении Бога, то ты уже будешь впереди, да? Ты уже будешь победителем, ты уже будешь главенствующим. У меня, знаете, есть классное свидетельство. Вы помните, что у нас был брат, да? Ну, был, он есть брат. Ну, когда он появится, это второй вопрос. Но когда у него стала проблема, да, и ему надо было деньги на определенные вещи, я ему сказал, говорю, ты знаешь, золота и серебра нету у меня. Это была первая фраза, которая была. Но я знаю, что Бог может сделать намного больше. Взятка – это грех. И взяткой вопрос бы не решился. Но три дня поста, которые были, и молитвы, да, это было спасение не только одного человека. Это было спасение для многих. Понимаете? Бог способен одним выстрелом убить двух зайцев. Нам иногда кажется, что ситуация, которая вокруг нас, она неразрешимая, она критическая, и уже настолько критическая, что мы поднимаем руки вверх и уже ничего не делаем. Я в жизни, знаете, как у меня было таких несколько ситуаций, когда Бог меня учил доверять, доверять на 100%. Когда ты стоишь уже, вот, как бы, как говорится, да, на пропасти, край, все. Вот завтра решается твой вопрос. И ты стоишь без ничего. Ты просто уповаешь на Бога. И в последний момент Бог приходит и решает эту ситуацию. То есть как бы ты ее разрешить не в состоянии. То есть ты можешь там волосы себе на голове драть, плакать, там прыгать, все, что хочешь, да. Можешь напиться, забыться, но вопрос это не решает. Но приходит Бог, и Он решает эту ситуацию. За все время существования церкви, я говорю, это период с 300-го года, потому что до 300-го года это был период еще, скажем так, апостольской церкви, да. Еще она сражалась, еще их бросали в рвы со львами, еще их там распинали, вешали, да, в печи кидали. А с 300-го года, когда церковь была легализированная, да, официальная, я говорю так, пришла такая пелена, которая начала с веками, с годами заслонять людям глаза и говорить о том, что ну, это было раньше. Это было раньше, а сегодня ничего не работает. И превратилось место победительницы, церковь превратилась, знаете, в такую как бы отпадную структуру, куда как собрание глухих, слепых, коллег, немощных людей последнего сорта.
Произошла мутация.
Мутация ЕМ, да.
Соединилась ЕМ.
Она соединилась, прошло вот это слияние. И когда в церкви вылилось нормальное состояние, как это, сражение, да, церковь ушла на второй план, и она сказала, мы ни с кем не будем сражаться, мы против никого не будем выступать. Мир во всем мире, и вот так.
И Трудмай,
да. Кому что надо, приходите. Мы и геев повенчаем, и разводы разрешим, и все остальное. Вы знаете, я однажды слушал один семинар по поводу брака и семьи, и там один раввин, он рассказывал именно вот эту вещь, что у евреев раввин, который сочетает молодых, он ответственный за их брак. То есть, когда двое людей приходят к нему и говорят, мы хотим развестись, он начинает им объяснять последствия того, что будет после развода. И после этого они говорят, мы не хотим развестись.
Напугал.
Да. То есть, он является свидетелем перед Богом о том, что он делал это венчание. Понимаете? Точно так же, те же принципы переняла сегодняшняя церковь. Этих мы разведем, этих мы сепарируем, этих мы с этим мы еще сделаем. Она превратилась в мир. То есть церковь не стоит и не сражается за тот же самый брак, за жизни людей, противостать греху, да? Противостать дьяволу, чтобы он убежал. А превратилась в такую, знаете, как лачужную проститутку. Извините за выражение. Но Бог говорит, я призвал мою невесту быть победительницей. Я призвал моих детей быть победителями. И мне нравится, когда-то я спрашивал у Бога, Господь говорил, вот предназначение, цель для жизни, вот что оно должно быть. И Бог четко дал местописание, это Луки 4:18. И он говорит, это не только для тебя я даю, это все движение христианства. Кто помнит Луки 4:18, да? Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрению, отпустить измученных на свободу. Это то, что должны делать. И после того, когда Иисус уходил, кто помнит, Он дал еще одно повеление, да, не то что повеление, назидание, можно сказать так, да. Это Марка 14:16 глава, да, помните, кто помнит, что верующие меня будут наступать на змей и скорпионов. Все даю вам власть. Я даю вам власть, потому что я первый, воскресший из мертвых, победивший смерть, победивший князя этого мира. И я даю вам власть делать то же самое, наступать на змей и скорпионов. Вы знаете, что мы еще, я думаю, когда-то разберем этих змей и скорпионов. Мы разберем эти сплетни, подлости, которые вокруг нас, обиды и все остальное. И попирать всю вражью силу. Понимаете? Попирать. Это не просто, ну, можете делать, можете не делать. Он говорит, я даю вам власть. Это, знаете, как повелительно-наклонительное, как правильно сказать. Да. Я вам повелеваю, да, с властью идите и очищайте землю. И необходимо, чтобы поднялся кто-то, кто первый пройдет, так в свое время поднялся Иисус. За ним были апостолы, и по сегодняшний день остается вот этот начаток, да, который говорится в Писании, который следует, это красная нить, которая следует. И сегодня есть время, когда каждый из нас должен стать победителем, но не просто победителем, а поднять поколение. Почему? Потому что для того, чтобы поднять поколение, всегда нужен пример. Есть люди, я вам честно говорю, что Бог приготовил людей, которые сердцем расположены, они уже готовы следовать за Бога. У них жизненные ситуации, когда уже нечего терять, то есть они уже, как это, пришли в то состояние, когда или белое, или черное, а средины не дано.
Когда, слава Богу, все потеряно.
Когда, слава Богу, все потеряно, да. Понимаете? Но их надо зажечь, им нужен огонь для того, чтобы двинуться. И этих людей есть много. Это молодежь, понимаете, церковь перестала воевать за свое.
Никто не говорит отдай.
Никто не говорит отдай. Это ж было недавно, мы говорили, да? Что никто не говорит, не говорит отдай, никто не говорит верни.
Это еще хуже, потому что люди вообще сказали, конкретные наши церкви, не только люди, это конкретные христиане, которые повесили акты на вербы и сидят в рабстве, понимаешь? И потом они еще сами себе решили, что вот это вот воля Божья.
Что это воля Божья?
Понимаешь?
Что это воля
это
Божья.
Это вообще кошмар.
Находиться в болезни. Это же от Бога.
В ограблении, в нищете. Иисус ничего не ел, у него не было дома, и нам того и надо.
Понимаете?
Нам мы супер-сильно. Так вот, как ты делаешь. Это
ужас. Но Бог говорит, настало время, когда необходимо поднять и сказать, что-то не отдать. Отдай города, отдай души, отдай наследство, которое Бог приготовил для своих детей. Почему мир должен править
нами?
Нами? Почему ситуации должны оказывать влияние на нас? Вы знаете, мне однажды мне понравился один пример, когда мне кто-то рассказывал, говорит, христианство на сегодняшний день стоит в вопросительном знаке. Знаете, что это вопросительный знак?
Христианство вот такое.
Полусогнутое.
Полусогнутое, немощное. И необходимо подняться и стать восклицательный знак. Утверждение. Аминь.
Аминь. Когда получаешь его под знак, то или падаешь, или выпрямляешь.
Или выпрямляешь. Поэтому наша задача это дать кому надо пинка, да, кого пряником, а кого и чем другим. Мне нравится тот момент, когда, вы знаете, когда для тебя все потеряно, да, и ты умер для себя, и тебе уже нечего терять, и одно, что у тебя остается, это победа. Потому что сражение, хочешь ты или ты не хочешь, ты все равно будешь. В этом мире, понимаете, идет война, война миров, идет война между тьмой и светом, идет война между Богом и сатаной. И гражданских тут нету. Знаете, как используют фразу «мирное население»? В этой войне мирного населения нету. Мирного населения.
Две противоборствующие стороны.
Тут две противоборствующие. Ты не можешь принять нейтралитет. Ну, я не с Богом, я не с сатаной. Неправда. Потому что придет сатана и вместе с забором тебя заберет.
Прямо за высоким забором пищи. Не-не, тогда он на заборе залез, говорит, а я ничейный. А сатана пришел и забор забрал, говорит, и ты мой. Потому что забор мой.
Забор мой, да. Этот мир, понимаете, мы говорим о двух как бы противоположностях, да. Мы говорим о мире, тот, который есть плоть, который живет этим всем. И это все принадлежит сатане. Но Бог говорит, вся земля Господня. И все, что на ней, принадлежит мне. Поэтому мы имеем эту власть. И сказать, знаешь, сатане, отдай.
Даже дьявол принадлежит Богу.
Ну да.
Прийти и заявить сатане, отдай. Вы знаете, я слышал одно свидетельство, не помню кто, по-моему, Бобби Коннер, когда он рассказывал за одну конференцию, и он, значит, там проповедует, молился за людей, и тут одна девочка, миленькая девочка, там такой голосок у нее хороший.
Ангельский,
да. И тут Бог, Дух Святой говорит, коснись ожерелья, которое на ней. И он берет там пальцем, просто касается этого ожерелья. Моментально физиономия этой девочки изменяется. голос ее изменяется, и она хриплым голосом говорит: «Она моя и принадлежит мне». И он говорит: «Я стою в таком опешении, что это было?»
Угу.
Говорит, и приходит на ум слово, местописание: «Вся земля Господня и все, что на ней». И он провозглашает на ней, говорит: «Вся земля Господня и все, что на ней, и она не твоя, а она Господня». И она получила моментальное освобождение. Понимаете, эти инструменты Бог уже дал. Он говорит: вы победители, вбейте себе в голову, сиди и говори, если у тебя вокруг кругом все валится, начни исповедовать хотя бы правильные вещи, начни искать Бога, чтобы Его Слово. Почему? Потому что Его Слово всегда идет впереди. Его Слово – это то, что высвобождено и совершает уже определенные действия. Когда ты высвобождаешь Его Слово, победа уже происходит. Вы знаете, Аминь. Я знаю еще одну ситуацию, когда человек сказал: все, уже все потеряно, уже не изменится. Знаете, как говорят, горбатого могила исправит. Я говорю: нет. Я говорю: Бог исправит этого горбатого.
Когда он умрет совсем. Расскажу, нас звали Александр, это вы знаете, это мужчина такой, ладно, наверное, ему лет было по 40, он только женился первый раз в жизни, ему в одном группе были. Но вы знаете, он так очень скромный, больше застенчивый. Он никак не воинственный, вы понимаете? Это просто какой-то такой, знаете, ну очень такой, очень джуй. Он никогда не высказывал никакого мнения, ну просто он ходил за своей женой, так, занял и присутствовал, понимаешь? Но что самое интересное, ведь он к Богу пришел осознательно, понимаете? Он осознанно осознанно заявил ему Господина своей жизни. И он вместе с этой женой своей там и служение приходил, и Библию читал. Ну, типа, вот тот уровень, в котором он был на сегодняшний день, он Богу вставил, вы понимаете? Это действительно был человек очень жаждущий. Но, ну не такой больше горячий, как я, такой спокойный. И вот он, значит, поднял однажды церковь, нашу руку, просто поставил на уши, потому что там такое случилось у него в баре. И когда вечером он пришел, он так улыбался, такой какой-то забитенький такой, говорит. И уже она рассказала, что случилось, уже успокоился. Она говорит: пришел, я как всегда, говорит, кушаю в одном и том же баре. Там какой-то капучино, какой-то корнетто, там какой-то есть. Я говорю: всю мою жизнь, сколько я работаю, столько я в этом баре ем. И говорит, тут я ем, говорит, заходит один. Это страшно. Один, говорит, смотрите, черный плащ. Здесь, говорит, железо, кругом у него железо, то висит, вы понимаете. И говорит, я же никого не трогаю, ест все, как я это ел. Ну, говорит, при его направлении подруливает, говорит, ко мне. И мне, говорит, лицо говорит, что я не видел, говорит, последний раз. А у меня, говорит, все так, он тут крупный, говорит, корнета выпало. Я, говорит, так испугался. Я говорю, не знаю, куда это слово пришло. А я как бы заикающимся голосом говорю: нет, ты не прав. Потому что Господь мне сказал, там, где ступает моя нога, земля принадлежит мне. Поэтому это моя земля. Я здесь хозяин. И он говорит, открывает, говорит, на меня, глаза вытаращивает. У него, говорит, отвисает челюсть. И он, говорит, начинает отступать. Конкретно задом к двери, говорит. Он, говорит, так испугался, что я плохо, что говорит, еще больше. Понимаете, какой ужас? Это Александр Бог боится убить. И он говорит: пошел, у него какой-то крыс из горла. Он снова сказать не мог, он говорит, выскочил из того бара, говорит, в том черном плече, и во всех тех железяках. Как пуля, говорит, из этого. Вы понимаете? А он себя ничего не представляет. Вот мне понравился этот наш Андрюк Шарка, одна из его проповедей. Он говорит: понимаете, что вы, говорит, воздаем славу себе, когда мы начинаем работать Божьими дарами, как он начинает проявляться через нас, и мы этим я исцелила, там я освободила, я то, я все, я это. А тут вообще ты ни при чем.
Не при чем.
Понимаешь, а ты тут ни при чем.
Бог же все делает.
Бог все делает. И поэтому Бог хочет, чтобы мы создали заслуженные орудия в его руках. И только сосуды. То не только говорили, не только написано, и не больше.
Даже, знаете, вот тот факт, да, что Иисус говорит, Истинно вам говорю, что самый меньший верующий, да, то есть как бы Иоанн Креститель — это самый большой пророк из всех пророков, которые были. Но я вам говорю, что самый меньший из детей Божьих, он будет выше Иоанна Крестителя. Потому что детям Божьим дана такая власть, что мы даже не осознаем. Мы не осознаем, когда Иисус говорит, что истина, истина говорю. Понимаете, когда Он говорит два раза слово «истина» написано, то это утвердительно, восклицательно, переутвердительно.
Только так. И только так.
Если будете верить и скажете: «Горе сей, поднимись и вернись в море», и будет так. Это не говорит о том, что надо сейчас горы поднимать и ворочать. Но он говорит, в любой ситуации, которая приходит в твою жизнь, ты прикажешь, она вернется в море. Но чем берет сатана? Это он распространяет страх. Он пытается себя превратить во фрукт страха. Что вот смотри, у тебя ничего не получится, а у тебя там это, я на тебя еще там нашлю, а у тебя болячка одна, я тебе найду еще, а ты еще зайди в интернет, почитай, какие там симптомы, еще ты там кучу болячек найдешь. А еще есть жучки. Кто смотрел этот ненормальный детектив, или как он называется, про Монка? Кто-то помнит? Что он такой со странностями, да? Что он там ничего там не брал, там руки постоянно салфетки, да, там не, все только в одной вещи, ну как бы иногда, ну такие ситуации вообще
смешные,
да. И, ну, у него были свои дары, как бы он видел то, что не видели другие, да. Но я не о том. Сатана пытается тебя запугать. Там не бери, там не сядь, там не ешь, там не смотри, там сейчас придут за тобой. И пытается постоянно тебя атаковать, терроризировать, да. До тех пор, пока ты не дашь ему один раз в дыню. Потому что
здесь, да, расходные.
Это, знаете, это нет, это не один. Это до того момента, пока ты не начнешь ему противостоять. Потому что Писание говорит: приплестись к Богу, противостаньте дьяволу. И что он сделает?
Ты убежишь.
Знаете, я тебе вам честно скажу, очень часто люди просто не хотят, во-первых, приблизиться к Богу. Во-вторых, не хотят противостоять дьяволу. Боятся. А третьего...
Птичка
как вода. А третье само по себе не произойдет. Дьявол сам по себе не убежит.
У нас только вера, вера живая. То, что слово говорит. Провозгласай день в это, и оно совершает.
Да, смотрите, вот еще раз я зачитаю это Иоанна, да. Ибо всякий рожденный от Бога, что делает? Побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша.
Наша.
Кто побеждает мир, как не тот, кто верует в Иисуса Христа, что Он Сын Божий. Аминь.
Аминь.
Сегодня я уже вас не буду.
Как все просто, да, и действительно гениально. Просто гениально.
Аллилуйя, Господь, слава Тебе, Папочка дорогой, мы просто просим Тебя, укрепи в нас Твою веру, Господь, просто кому не достает, умножь, усиль, Господь, и я молю Тебя, поднимай это поколение победителей, поднимай, приводи тех людей, которые уже готовы следовать за Тобой, которые уже умерли для себя, только чтобы жить для Тебя, Господь. Те, которые себя уже сказали, что бы ни было, будут двигаться вперед. Аллилуйя. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.